Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, мы начинаем передачу «Беседы о вечном». В нашей студии сегодня настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора города Екатеринбурга протоиерей Николай Малета. Христос воскресе, батюшка!
Воистину воскресе!
Ну вот мы, я бы так сказала нашим радиослушателям, что в эфире православного радиоканала «Воскресение» после очень длительного перерыва, батюшка, наконец мы с вами нашли такую возможность встретиться в эфирной студии радиоканала «Воскресение», чему я очень рада и поздравляю вас с Пасхой Христовой. Вы знаете, сегодня я, наверное, хотела бы действительно поговорить, может быть, с вами о том, какие вообще в вашей жизни были вот эти вот радостные, такие очень трогательные моменты, связанные с Пасхой. Какие-то, может быть, особенно вам запомнились Пасхи в своей жизни. И меняется ли вообще с годами внутреннее отношение к этому празднику?
Безусловно, конечно, меняться меняется, потому что я бы не сказал, что идет какое-то там очерствление или вот такое какое-то естественное. Я, слава Богу, верующий с детства, и вот сколько себя помню, столько помню и события религиозной жизни, безусловно, Великий пост и, конечно, Пасху. Детское восприятие – это одно восприятие, затем, может быть, какой-то юности, такой зрелый уже вот молодого человека, это несколько иное ощущение, скажем. Поэтому и скажем, еще в таком плане, что, безусловно, человек не может идти вот так, как какая машина по жизни, размеренно, скажем, год прожил на один пунктик. Вот это радость, децибелы там повышаются, как какой-то механизм подкрутил, и оно идет одинаково.
Как это батюшка один сказал, духомер повышается или понижается?
Абсолютно. Конечно, есть какой-то религиозный опыт. Я помню, по молодости как-то иногда даже было такое, даже будучи уже священником, не то чтобы тяготился, но мне как-то было вот то, что молодость, мне казалось, что с возрастом, со временем хотелось быть постарше сразу, естественно, потому что казалось, что вот каких-то вот этих движений, каких-то моментов, не знаю, даже в том числе какие-то грехи, страсти, какие-то, вот эта борьба чего-то утихнет. Но с возрастом я смотрю, что, к сожалению, ничего не уходит, только вот где-то изменяется, а что-то даже и появляется, и новые, а сил с возрастом все меньше и меньше бороться с этими вещами. Поэтому, конечно, какие-то ощущения пасхальные, они, безусловно, различные. Я помню и детство, там, конечно, составляющая была такой определяющей, это пост, потому что мы жили... Как-то так уклад в нашей семье был такой православный, религиозный. Родители верующие, все дети верующие. Вот старшие, вот с 7 лет уже все. Пост 7 недель, так 7 недель. 7 лет 7 недель. Поэтому, когда 7-летним ребенком или 8-9-летним ребенком попастишься 7 недель, то, конечно, и вот эта материальная составляющая пасхальной радости была очень значимой. Когда наконец-то разговлялись, конечно, под присмотром родительским, родители всегда предупреждали, чтобы не переусердствовать в этом плане, но вот был какой-то вот такой действительно детский полет, вот какая-то душа ликовала, радовалась.
А вот. Чем вас родители кормили в пост, вы помните?
Да всем тем, что, собственно... Картошка, морковка, капуста и прочие вещи. Даже в те времена почему-то вот был дефицит в продуктах. Даже, может быть, родители бы и позволили вкушение рыбы, скажем, побольше. Нет. На Благовещение и на вербное воскресенье, вот как все, как взрослые ели, так и мы ели. Детям даже до 7-летнего возраста, кто младше, А вот я начинаю вторую пятерку, поэтому кому-то там 5-3 годика. Им специально тоже особо не готовили, ели это, ну, разрешали там молочко, еще какие-то вот моменты, а так, в принципе, ничего страшного. Даже в школе я смотрю сейчас на своих детей, безусловно, здоровьем не блещут наши современные, да, дети, молодежь, тем более вот в городах, это экология, атмосфера общая, это катастрофа, у своих детей не требую этого. Поэтому вот мы постились гораздо строже, и никаких таких последствий. Я даже в школе вот мы не нарушали. То есть вот есть столовая школьная, мы не ели. Вот сходил в школу, вот чего-то перекусил утром, еще пешком надо было идти 3,5 километра. Потом обратно идёшь. И так уже это, ну, такое легкое головокружение бывало. Поэтому вот в детстве вот это пасхальная радость. Тем, вот, конечно, армия, там Пасха, практически я знал, что вот Страстная Седмица, вот Пасха, но вот не с кем было разделить, и мы люди ж не мощные, мы нуждаемся вот в этих вещах, может быть, и материального плана, в людях, единомышленниках, с кем делить радость, что одному радоваться как-то не получается, то есть с кем-то надо разделить эту радость, чтобы ответить на призыв Христос воскресе, услышать воистину воскресе, а если это односторонне, то не получалось, а я был один верующий, вот в армии, да, один верующий, но ничего, правда, получилось, я запомнил, вот как раз я призвался в 85-м году в Советском Союзе, вот 86-го года Пасха, потому что призвался поздно весенним призывом, летом, собственно, нас еще немножко задержали, поэтому все ребята знали, что я верующий, это в учебке, а служил я в учебном отряде подводного плавания на Кронштадте, правда, не знал ничего еще, ходили в Андреевский собор, но он был еще тогда, по-моему, то ли дом офицеров, там был кинотеатр, какие-то моменты, вот, и Пасху, как-то так был у нас, я подозреваю, что практически верующий, потому что он продвижение по службе очень плохо проходил, но он об этом не заявлял. Капитан третьего ранга, а был всего-навсего, это майор по этим, высокий чин воинский, но он был всего командиром взвода, и командиром роты тоже был капитан третьего ранга. Другого взвода был там лейтенант совершенно, то есть это, и он нам разрешил на Пасху, так кто вот, старослужащие такие, кто полгода там уже служил, провести какое-то свободное время, вот увольнительную дал и так далее. И мы с ребятами о Пасхе поговорили, помню, с одним парнем, я его сменил, ночью на посту стояли, ему отдыхать нужно идти, а я, вот он знал, что я верующий, он стал задавать мне вопросы, то есть там 2 часа бодрствуешь, на посту 2 часа прибираешь там чего-то, подметаешь и 2 часа отдыхаешь. Так это 3 человека в карауле. Он остался со мной ночью, мы с ним вдвоем ходили и говорили о Боге. Он говорит, если бы я раньше слышал, знал, то я бы, наверное, тоже был верующий. Хотя было требование главное от всех инстанций не вести работу. И мы умудрились даже на Пасху Христос воскресе разучить в учебке в классе. Вот там несколько наших человек, которые приняли присягу уже давно, потому что молодежь не пускали в караул, они не принимали еще присяги, и ответственности, безусловно, не было. Поэтому нас оставили несколько человек, и мы вот эти уже подружившиеся ребята, вот эта Пасха такая. Но вот не было ни яиц, не было, безусловно, ни храма. И вот все это, конечно, определяет.
Но был жизненный опыт.
Был опыт. Вот,
и культура и детский, семьи религиозная.
Да, был детский, и был вот этот... службы в армии, вернее, в моем случае на флоте. Затем был случай семинарские Пасхи, но это особые. В Троице-Сергиевой лавре это поразительное просто ликование, потому что вот, ну, нигде я больше такого не встречал. И в академическом храме, конечно, все там несколько хоров, несколько сотен молодых ребят. Это одни студенты, вот, верующие ребята, это было еще, скажем, с 88-го года, это еще и Советский Союз, в советский период, вот со всего бывшего Советского Союза собрались единомышленники вот в этом плане, верующие молодые ребята, вот это чувствовалось такое братство. Недавно встретил одного владыку, епископа, мы встретились с ним, и этот владыка говорит, вот, когда мы поприветствовали друг друга, говорит, вот с отцом Николаем мы вместе учились. Потом я перепроверил, мы вместе учились, он заканчивал академию, четвертый курс, а я первый класс семинарии, то есть у нас разница в 7 лет. То есть 4 года семинарии, 4 академии, он на последнем курсе академии, а я на первом классе семинарии, и мы вместе учились. То есть вот это, нас было там 700 человек, и он меня помнит, и вот это, я его, безусловно, естественно, помню, потому что он нас потом немножко преподавал, но совсем немножко, как закончил академию.
И это вы столько лет не виделись.
Лет 5 назад мы виделись, да. Поэтому вот какое-то вот это братство, ликование в лавре, каким образом проходили и проходят до сих пор службы, дети собирались в то время, потому что Сергиев Посад, туда съезжались многие верующие семьи, и они там жили семьями, там такой православный городок, и в конце храма, как правило, собиралась вот эта огромная, не знаю, наверное, сотня ребятишек. И когда совершается кождение пасхальное, по ходу, попарно батюшки выходят накануне, на утренний пасхальный, совершают кождение, приветствуют народ, Христос воскресе, воистину воскресе. И когда приближались к этим детям, мы поем на клиросе, и там слышим в конце храма «Воистину воскресе!» Вот детские голосочки такие в советское время, то есть понятно, что это период был церкви белых платочков, потому что и молодежь, 1-2 там кафедральных соборах молодых парня, там дети, там совершенно по пальцам можно было пересчитать, а здесь только детей, в каком-нибудь там 89-90 году, это был вот такой восторг, такое ликование. А потом священническое служение, настоятельское, оно немножко вот эти заботы где-то, подготовка какая-то, то есть потому что я не себе, я еще отвечаю и за приход, и за то, чтобы народ, приходящий в храм, почувствовал это торжество, и есть где-то переживания, треволнения какие-то. И вот, но тем не менее, когда проходит вот сейчас вот пасхальное заутреннее торжество, ликование, есть такое вот достигли того, к чему стремились весь пост, есть такое чувство, что даже неохота, хотя можно идти уже разговляться, неохота идти даже разговляться, что в детстве, мы помним, там из храма, от храма с этими куличами, пасхами, яичками бежали домой на перегонки, правда, дожидались все, чтобы взрослые, там родители подоспели, все вместе садились за стол, пасхальный такой, разговлялись и радовались, то сейчас как-то уже вот есть свои моменты, а в любом возрасте, в любой ситуации, конечно, есть плюсы, есть минусы, но пасхальная радость, это радость о воскресшем Христе, в этом наша вера, в этом наше утверждение. Если Христос не воскресе, тщетна наша вера, говорит апостол Павел, поэтому это в основе нашей веры, нашей религиозной жизни. Поэтому, конечно, без этого ликования, без с благодарностью Богу за его подвиг и за то, что Господь не остался в гробе, а воскрес и нас совоскрешил с собой, совоскрешает для вечности. Вот это осознание, оно может быть с возрастом уже не такое какое-то яркое внешнее, но, по крайней мере, у меня вот в глубине, в душе, вот эта радость, безусловно, есть и, надеюсь, будет и в дальнейшем.
Я нашим радиослушателям напоминаю сегодня, что в передаче «Беседа о вечном» сегодня принимает участие настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора города Екатеринбурга протоиерей Николай Малета. Я недавно прочитала в очередной раз о митрополита Антония Сурожского о том, что говорить о воскресении Христовом достаточно трудно. То есть легко говорить о страданиях Иисуса Христа, о подготовке, о каких-то вот таких вещах, которые более близко мы понимаем и чувствуем. А почему вот о воскресении так трудно говорить?
Во-первых, конечно, это тайна пока для нас, что называется, будущего века, потому что, скажем, так или иначе, безусловно, вот крестопоклонная неделя, страстная седмица, воспоминания страданий Христовых, как бы страдания нам понятны и близки, потому что так или иначе все люди, живущие на земле, страдают. И в нашей жизни больше страданий, чем радости.
Поэтому, намного больше.
Тем более нам, да, намного больше. Тем более для нас вот тайна воскресения – это тайна будущего века. Это даже не тот переход от жизни временной к жизни вечной, то, что мы называем смерть, да, успение, переход в вечность. Но это то тайна будущего века, второго пришествия Христа и воскрешение наших тел. Апостол Павел говорит, что человек получит или благо, или зло, я же с телом содела. То есть мы призваны не только душой радоваться, но и тела, которые вот здесь, с которыми мы здесь живем, в которых вот наша душа, мы совершаем или благо, или зло, то и наши тела будут участвовать. Это не то, что временное такое явление отслужило свою службу, да, тело положили в землю, превратилось в прах, и на этом все. Конец. Нет, тело воскреснет к вечности, в вечности. Поэтому и потом, знаете, радость выразить, передать очень сложно. Вот даже на таком уровне нашем личном, даже если это не религиозная сфера, чисто человеческих каких-то впечатлений и эмоций, о страданиях, о скорби, о болезнях, сколько мы можем говорить? Очень много. А вот о радости, вот даже когда она есть, с ближним делиться намного...
Человек себя начинает как-то сразу осаждать, что ж ты так радуешься-то? Другому-то ведь это неприятно, даже ты понимаешь?
Да, даже в этом смысле и даже в другом плане, что мы боимся, что кто-то нам позавидует и, как говорят, лучше помолчу, чтобы не сглазить. Безусловно, это суеверие, но это какие-то страхи. Я лучше подержу в себе, хотя религиозная радость, она наоборот. То есть мы хотим поделиться как можно с большим числом людей, кто нас родными, близкими, кто нас окружает. У меня радость. Но вот другим людям, вот мы, как мы сами относимся к радости других? Вот у них счастье, у них благополучие, у них радость,
у них праздность.
А чаще всего мы смотрим, а почему у меня нету?
А потом просто начинаешь себя уже приводить в порядок, в нормальное состояние, а первое – это состояние души, что да, может и позавидовать этому.
Безусловно.
А потом уже ты начинаешь так внутренне над собой работать. Но осадок остается.
Да,
он же все равно остается.
Но это усилие неестественное, это уже усилие, продиктованное нашей верой, нашими религиозными взглядами на жизнь. А если по естеству вот, опустить на самотек, то будет просто зависть, будет осуждение, будет ропот, что угодно. А вот с радостью поделиться. Поэтому вот великопостные службы, выражающие подвиг Христа, они скорбные, они продолжительные, там очень продолжительные службы, пасхальные вот такие, более даже по богослужебному строю, там преобладает один возглас «Христос воскресе» и ответная реакция «Воистину воскресе». Вот в этих, да, четырех словах «Христос воистину воскресе» вот выражается вся пасхальная радость. О ней говорить действительно сложно. В этом смысле, конечно, митрополит Антоний, безусловно, высокой духовной жизни, опытный подвижник, можно сказать, да, архипастырь, он, конечно, знал.
Вот когда начинается светлая пасхальная седмица, и в день Пасхи идешь, и тебе очень хочется поделиться вот этой пасхальной радостью и сказать каждому встречному человеку «Христос воскресе». Ну, внутренняя такая потребность существует, но ты понимаешь, что ты этого не можешь сделать. И вот если даже раньше, лет, может быть, 5 назад, я, там, пройдя там метров 100-150, нескольким человеком могла это сказать, то сейчас я понимаю, что мне все труднее и труднее это становится сделать. Вот скажите, пожалуйста, отец Николай, а как вы рассказываете или показываете своим детям Пасху?
Особенно никак. Вот как есть, вот живем, готовимся, Страстная Седмица, вот богослужение пасхальное, потом дома, вот, конечно, все эти яички крашеные, там дети раскрашивают, дарят друг другу. То есть вот какое-то то, что в принципе везде есть. Особенно ничего мы здесь не придумываем, не измышляем. Это такая, мне кажется, вполне обычная, естественная жизнь верующих людей, который вот наступил момент определенный, и вот и радуемся этому событию. Поэтому особенно нет. Но вот по тому, как делиться этой радостью с ближними, на самом деле сложно. Там, если мы знаем, что это верующие люди, то поприветствовать пасхальным приветствием, конечно, нормально.
Хотя, но верующих-то, конечно,
хотя верующие люди до отдания Пасхи, все там 40 дней до Вознесения Господня, здравствуйте, как мы приветствовали сейчас наших радиослушателей и друг друга пасхальным приветствием. Это здравствуйте, уходит, да, отдыхает немного. Вот в этот момент не просто здравствуйте, вот пасхальное приветствие. В принципе, как мы здороваемся друг с другом, здравствуйте, добрый день, так мы должны вот в этот пасхальный период приветствовать друг друга, Христос воскресе. Но если человек неверующий, то здесь мы можем, да, получить ответную реакцию нехорошую, и ему от этого будет нехорошо, и нам ничего хорошего.
Как мне один человек сказал, когда я сказал, поприветствовал его, Христос воскресе, вот этим вот пасхальным возгласом, человек очень изумился и сказал «спасибо». Представляете?
Да. Поэтому,
да, что даже можно чего угодно ожидать.
Даже вот хорошо, что сказал «спасибо». Мог не поблагодарить, а совершенно противоположное действие совершить.
Отец Николай, вот интересует меня вопрос о скудении веры. Ну, он так или иначе, он... Вот возникает. Вот скажите, вот есть люди очень разные возрастной категории. Есть молодежь, есть дети, есть люди, которые находятся, ну, так скажем, в переходе уже к более такому очень зрелому возрасту. И вдруг эти люди начинают как-то сильно чувствовать внутреннюю потребность поверить в Бога, а сил у них нет. То есть вот как вы уже сегодня сказали в начале передачи, что человеческие силы, они, то есть физические его возможности и потребности, они становятся все меньше и меньше у человека. А человек внутренне хочет, он очень хочет верить, и он как-то понимает, что он практически всю жизнь к этому шел, а вот его физические силы не дают ему возможности такой. То есть он не может молиться нормально, он не может, ну, чувствует вот эту немощь в себе, понимаете, вот эту удивительную какую-то немощь, и понимает, у него возникает чувство страха, что дальше-то будет еще тяжелее, что дальше будет сложнее, как вот ему вообще вот этой духовной жизнью-то жить, если все начинает болеть.
Здесь, мне кажется, больше даже не физические силы, а возможности. Безусловно, есть и эта составляющая присутствия, потому что, ну, это реалии нашей жизни. Я иногда смотрю, как старенькие люди, там бабушки в основном, налагают на себя крестное знамение, там что-то какое-то подобие, там какое-то, да, движение чуть ли не в воздухе, там
потому что все кости болят, плечи болят, суставы болят.
Кости, все болит. И, понимаете, отсутствие навыка элементарно. Когда вот говорят, по-моему, у блаженной Матроны во лбу было углубление от того, как она налагала на себя крестное знамение. То есть вот эти три пальца, сложенные во имя Святой Троицы, впивались в лоб. Вот, а у человека...
Абсолютно
вот,
немощный человек, да, физически, да, и слепой, но, и,
да,
и без ног.
Да, безусловно, вот физически, но было стремление и был навык, был опыт, вот этот труда, Царствие Божие силой берется. Потому что нам, может быть, в какой-то момент, когда мы вот хотели бы, дает Господь, есть такое даже понятие, как призывающая благодать. Я это сравниваю с каким-то таким процессом, скажем, где-то там на рынке покупаем мы какие-то фрукты, там, не знаю, дыни, арбузы, там, груши. Нам дают продегустировать. Вкусная дынька, да?
Лучше этого не делать, потому что они это делают грязными ножами.
Это другой вопрос. Может быть, в каких-то нормальных, цивилизованных, там, не знаю, магазинах дают дегустировать сейчас. Эти столы
везде.
Мы это ведь раньше всегда делали,
да, мы пробовали.
И мы пробуем. Это нам дается даром. Попробовал, вкусно, да? А хочешь целую дыньку – заплати деньги. Так и здесь. Человеку дает Господь попробовать.
Очень даром. Хороший пример.
Даром. Попробовал. Ты вкусил, что это благо, это радость, это сладость. А хочешь дальше – потрудись. Не просто достал уже готовую купюру, ее надо еще заработать.
Да.
Потом и кровью. Поэтому здесь у людей в возрасте уже вот в этом смысле, в том числе и физических сил не хватает. Не хватает собраться. Есть еще здесь много каких-то вещей, которые в том числе и человеческое лукавство. Видите, вот молодые годы я поживу для себя, там карьера, там заработаю чего-то, выйду на пенсию, буду молиться. Вот это результат, это лукавство. Вопрос, доживешь ли ты до пенсии, а если и дожил, то получается вот то, о чем мы с вами сейчас говорим. Поэтому это идет от одебеления, очерствления, вот эта грубость душевная, неподатливость уже совершенно. Вот, как скажем, у людей физического труда, там, скажем, кузнеца какой-нибудь или в деревне пахари, да, они угли могут в руках переносить, там не то что мозоли вот такие, я помню, в юности много физическим трудом занимался таким
крестьянским
трудом. У меня и зимой не проходили мозоли. Безусловно, там весной, когда начинаются полевые работы, там могли быть и эти мокренькие волдыри, но потом за лето такие набивались, как бывает на топтуши какие-то, где-то на кто много ходит. И вот эта вот грубость вот нашей души, она не уже не то, что может даже бесчувственной становится, чувствительность теряется совершенно. Поэтому даже какие-то вот те призывы, когда Господь говорит, я стою и стучу, вот человек уже не слышит. Не слышит. И сил, и возможности, и даже желание вот может уходить на второй план.
Да.
И человек, когда стремится. Я помню одну бабушку давненько, больше 10 лет назад, которая жила возле храма, недалеко совершенно, там, может, с полкилометра.
Это в каком городе?
Первоуральске. Вот, я пытался ее причастить несколько раз, так и не причастил, первый раз в жизни. Один раз пришел она и попросил, там, подготовилась, там, дочь попросил, подготовили, все. Дочь ушла на работу, она говорит, что-то у меня, вот, знаете, представление вот такое, сухость во рту там, и чтобы какой-то запах, мятную какую-то вот конфету закинула, и это, ну как вы готовитесь к причастию, давайте подготовить. Второй раз ее закрыла дочь снаружи, и она не смогла мне дверь открыть. И понимаете, я говорю, неужели вы 10 лет, как уже звонят колокола, вот, 500 метров, ей под 80 было, но вам было 70. Неужели вы не слышали? Неужели не было желания вот пойти
ничего
в храм?
Ничего не проснулось.
Не проснулось. И понимаете, вот так и не дошло, так и не дошло. А одну женщину причащал, это средних лет. Не позвонили, кстати, да, вот я на радио городском, в том же Первоуральске, иногда ввели вот такие передачи, не на православном радио, там. И вот как раз сотрудница радио, вот ее знакомая мне звонит, говорит, вот она болеет раком, хотела бы поиспытать первый раз в жизни. Это было где-то около обеда. Я говорю, хорошо, давайте, пускай готовься, завтра утром я подъеду. А потом что-то, ну, ничего-то. Господь, это такой случай, который я, вот, думаю, всю жизнь буду помнить. Ну, нет, надо ехать. Адрес был, я поехал. У подъезда скорая. Я так думаю, наверное, к ней. Действительно, боли уже страшные. Там есть что-то обезболивающее, какие-то морфии эти, или что там кололи. Я захожу в комнату, где она лежала. Она лежит. Она меня увидела. Вскакивает. вскакивает с кровати.
Как она ждала?
Падает на колени. Меня за ноги хватает вот так за подрясник. У меня слезы наворачивают. И она вот ваши слова. Как я вас ждала? Как я вас ждала? Это мне вот-вот мурашки, вот-вот все цепенеет, все тело. Успокоилась, стал читать молитвы, положенные на причащение. Конечно, какой здесь пост и прочее. Она еще отправила кого-то из родных, чтобы купили когор, потому что, говорит, я обещала, у меня мама без причастия умерла. Mm-hmm. Я обещала когор. Принесли когор, она стоит рядом со мной. Говорю, вы хотя бы садитесь. Нет, я хочу рядом. Такой исповеди я вот это редко слышал. Искреннее покаяние, глубокое, осознанное. Я ухожу, мы так это самое радостно попрощались. Проходит неделя, вторая, там что-то встречаюсь я на радио, говорю, как ваша как подружка, спрашиваю, а вы не знаете, она умерла. Я ушел, и она через пару часов умерла. Вот вам и утро. Дверь закрыта. Все открыто было. Я именно, вот, я думаю, что если бы я утром пошел, она бы меня ждала. Но, видимо, так Господь устроил, потому что я, там один храм был, как правило, я говорю, что на отпевание ничего не было. Она откуда-то родом из средней полосы, говорит, ее увезли на родину хоронить, поэтому я-то и не знал. Вот готовность, вот желание. Вот,
хотя и какой ушел храм, человек.
Да, я думаю, что вот здесь искренность, очень-очень решающий момент. Когда человек начинает мудрствовать, когда начинает строить какие-то планы, то, о чем я говорил, там, на старости лет, там, на пенсию, еще какие-то вещи, то это какое-то лукавство, и такое сердце, оно вот искренне, по-детски, а Господь говорит, будьте как дети, оно не встретит, даже он на последнем издыхании, как благоразумный разбойник на кресте, в последнем издыхании он увидел вот в этом страдальце рядом с ним Христа, Сына Божия. Так и здесь человек. Поэтому, конечно, главное, чтобы было искреннее стремление, искреннее желание и, главное, понимание, почему мы должны говорить, должны читать Евангелие, должны слушать, если не в состоянии читать и так далее. Потому что должно быть какое-то теоретическое представление, а что это, а кому это надо. Да, вот какое-то время назад мы с вами встретились во дворе вот
нашим,
да, у Ивановской церкви,
Ивановской храме, церкви, да. И мощи привозили.
Да, и привозили икону с частицей мощей Блаженной Матери. Очередь преогромная, вот на улице.
А накануне вечером еще не было.
Очередь была, да. Видимо, какая-то
в тот день уже было много.
И вот поспрашивали людей, с какой целью они идут к мощам.
Вы спрашивали.
Я не спрашивал, но если спросить, потому что я как-то помню, еще на Вознесенку привозили, там записки оставляли. Я записки эти собирал и специально их смотрел. Там о покаянии, о спасении одна из тысячи записок. Все остальные – дай мне мужа, дай мне здоровье, дай мне возможность закончить институт, школу, сдать экзамены и прочие вещи. Представляете, если у человека есть потребность обращаться к Богу только в связи с этими вещами земными, то, ну, уйдет рано или поздно эта душа, которая ходила, человек, который ходил в храм именно по этой потребности, но ведь там экзамены сдавать больше не надо будет, и здоровье физическое не нужно, то есть там даже повода не будет обратиться к Богу. Душа, которая не имеет нужды в Боге, она с Ним не сможет жить.
Ну, я вот, между прочим, отец Николай, всматривалась в эти лица. Вот, и когда я шла на работу, я видела, стоит очередь.
Цыган
к иконе.
Много.
Да, ну вот, особая вообще, непонятная для меня вообще тема.
Да.
Но люди стоят ведь такие, какие-то замученные ведь все.
Безусловно.
Все замученные. Безусловно. Это же не вот эти вот современные, там, очень хорошо себя чувствующие в этом мире, модно одетые люди. Нет.
Конечно.
Это
конечно.
Люди, страдальцы ведь стоят.
Знаете, вот поразительно. Вот это оскудение веры, оскудение духовной составляющей нашей жизни, Видите, вот этот научно-технический, материалистический прогресс, развитие, смотрите, какие сейчас возможности. А человеку все тяжелее и тяжелее жить. Ну, парадокс какой-то, абсурд полный. Полный. Мы летаем в космос. Пару часов и то в Москве. Не надо там пару месяцев.
Фантастика вообще.
Три месяца пешком тёпать. Вот за благодатным огнем несколько часов и в Иерусалиме. А практически в сутки наши люди полетели и вернулись с благодатным огнем из Иерусалима. Не надо год добираться. И больше. Какие возможности? А мы-то живем все хуже и хуже. Почему? Мы же над душой просто издеваемся. Ведь наше благополучие и счастье – это от нашего внутреннего состояния. Думаете, вот те, которые самодовольные, респектабельные, там прилично одетые, вот, которых, может быть, не так много в этих очередях, даже к иконе с мощами блаженной Матроны, думаете, они
счастливы?
Ну,
в Москве это побольше таких людей.
Побольше, но...
Мы тоже стояли в очереди.
Да, и опять же, вот какая цель, какой смысл?
Да,
вот
может
чего?
Быть.
Если у человека есть миллиард, а он хочет два, он несчастен. Святитель Иоанн Златоуст говорит, богат
если
не тот, кто
два,
много имеет, а тот, кто...
Много дает.
Да, да. Кто не нуждается, вот это богатство, богатство. Вот наши родители там, послевоенное время, довоенную войну, люди были счастливее, чем сейчас.
Они умели радоваться. Мы умели радоваться.
Да, мы умели радоваться. Спрашивайте о пасхальной радости. Даже она какая-то сейчас. Мы радоваться устаем. Нас хватает на день, на два, на три, а к концу светлой недели мы уже и радоваться не можем. Присыти, то есть какой-то даже внутренней потребности у людей нет радоваться. Да, а потом посмотрите, вот светлая неделя, у людей бывают выходные, еще чего-то. Много ли людей в храме? Ну, вот так, опять же, такая суета абсолютно. Вот как в новогодние праздники, порадовались новогоднюю ночь, там, выпили, повеселились, а потом устают и физически, а духовно вот какой-то потребности. Мы даже иногда какие-то в своих страданиях упиваемся, услаждаемся. Вот мне хорошо, вот саможаление какое-то, пожалейте меня все, вот мне так плохо, и люди находят даже какое-то утешение вот в этих страданиях. Вот это какое-то, это не христианское понимание, а о том, о чем говорит апостол Павел, всегда радуйтесь. И паки реку радуйтесь, непрестанно молитесь, благодарите Бога. Всегда радоваться. То есть можно даже радоваться и на Страстной Седмице. Радоваться. Благодарить Бога, потому что мы знаем, что за Страстными Днями будет Пасха Христова. И мы можем радоваться с благодарностью Богу, что Господь для нас, ради нас, совершил величайший подвиг жертвенной любви. Этому радоваться. Но эта радость может быть не веселье, хихихаха. Это радость благодатная, спасительная. Мы не умеем, вот мы так и живем. Потому что человек еще, ну, философ он великий, христианин, он, конечно, сомнительный, Эммануил Кант говорил в свое время, даже у него есть, понятно, помните, да, «Мастер и Маргарита», там его, по-моему, Иван Бездомный, такой был персонаж, хотел на Соловки на 5 лет, по-моему, сослать за нравственный аргумент доказательства бытия Божия. Если есть в человеке нравственность, есть нравственный закон, как он его назвал, категорический императив, который повелевает делать добро и осуждает, когда мы делаем зло. Совесть-то мучает, когда мы нарушаем этот закон. Так он говорил, что у человека есть стремление к познанию истины, что есть истина, к добродетели, то есть мы хотим быть лучше, и к счастью, мы хотим быть счастливыми. А так как он говорит, осуществления в этой земной жизни этих устремлений нет, то нужно полагать и нужно утверждать, что есть Бог, есть душа, есть вечность, потому что только Бог и в вечности может установить союз добродетели и счастья. На земле вы его не найдете. Вот это, ну, это та истина, с которой вот, православное богословие согласно абсолютно. Вот это устремление человека быть счастливым заложено в нашу природу Богом. А почему мы несчастные? Значит, мы не так живем, не так поступаем, не в том видим свое счастье, свое благополучие, не там его ищем. И когда вот эти измученные люди, которые ищут там, сям, всю Вселенную обогнуть не по разу, а в каких-нибудь круизах, там еще чего-то, возвращаются пустые, измученные, опустошенные, да, может быть, там какие-то отдохнувшие.
Ну, они, наверное, и они тоже бывают счастливыми, да,
бывают.
Что
но это
совершили
это, да, это иллюзия, путешествие. Иллюзия. Вот представляете, вот люди, которые вот порадовались вот той радостью, весельем, которое предлагает мир. Какой-нибудь молодежь даже на дискотеке, какой-то ночном клубе провели это время, каким кажется,
классно.
Такой, да, как они называют, веселухи. Придя домой, садясь в кресло или на диван, да, что с этими людьми? Рассказывают родители этих детей, на них страшно смотреть. Это выжатые какие-то мочалки, это опустошенные, а абсолютно вот пустые. Там ни в глазах, нигде, ничего. Вот такие трупы. Это разве радость? Радость должна человека, вот это веселье, пускай будет какое-то веселье христианское, вот пасхальное, оно человека обогащает. И чем больше ты делишься, тем больше ты получаешь. И это взаимосвязь такая. А здесь обратно. И эти люди, которые ищут счастье везде и повсюду, потом идут вот в той очереди измученные и пытаются что-то попросить. И опять просят, как правило, в большинстве случаев, не того, что им нужно в действительности, что есть едино на потребу. Пока они, да, заходя в храм, они, безусловно, получают. Я не говорю, что это ложное и так далее. Может быть, какой-то смысл и целеполагание не совсем верные, но человек, зайдя в храм, его душа-то встречает Бога. И эти люди начинают плакать. Ничего ни с того, даже не было повода какой-то. Начинает душа чувствовать родное, близкое, вот что мне надо. Вот он, чистый воздух, духовный. Душа начинает оживать. Вот это, даже пускай по ложной мотивации, но вот любое посещение храма, как некоторые, я считаю, что, конечно, людей надо учить, как одеваться, какие порядки, требования, входить в храм, на службу. Но если приходит человек в храм, может и не так одет и не в таком состоянии, даже может быть подвыпивший, потом разговариваешь с человеком, он говорит, ну я в другом состоянии не могу, мне что-то мешает, а вот в таком состоянии пришел, и он стоит на коленях и ревет, да слава тебе, Господи. Если человек начинает действительно там буйствовать или вообще до безобразия, то, безусловно, какие-то вещи несовместимы с храмом, то нужно как-то нормально, вежливо, культурно вот человеку объяснять, выводить и так далее. А здесь пришел, снова, я с многими людьми говорил, потом они приходят второй раз, в следующий раз они приходят уже в нормальном состоянии, и что называется, разговор продолжается.
Ну что ж, уважаемые слушатели, еще раз Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Всех вас поздравляем с Пасхой Христовой! Я напоминаю, что сегодня в передаче «Беседа о вечном» принимал участие настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора нашего с вами города Екатеринбурга, протоиерей Николай Малета.
Храни всех Господь!